Поскольку время коротко, нам следует трудиться усердно, с удвоенной энергией. Наши дети могут и не поступить в колледж, но они должны получить образование, необходимое для практической жизни. Оно также даст им культуру ума и приведет в действие все их способности. Многие молодые люди, прошедшие обучение в колледже, не получили того истинного образования, которое может пригодиться им в практической жизни. Они обзаводятся дипломами, учеными степенями, но остаются при этом образованными тупицами. Есть много молодых людей, служение которых Бог мог бы принять, если бы они посвятили себя Ему полностью, без остатка. Если бы те умственные силы и способности, которые они поставили себе на службу и используют для приобретения собственности, были отданы для служения Богу, из них получились бы серьезные, настойчивые и успешные труженики, виноградники Господним. Многим нашим молодым людям надо обратить внимание на исследования Писаний, чтобы Бог использовал их в своем деле. Но они не достигают в духовных познаниях таких же успехов, как в знании земных вещей, поэтому не исполняют Божьего дела, хотя могли бы иметь в нем благословение. Лишь немногие из молодых людей предостерегают грешников и приобретают души для Христа, хотя таких работников могло быть намного больше. Наши молодые люди в целом хорошо разбираются в земных делах, но плохо ориентируются в том, что имеет отношение к Царству Божьему. Они могли бы направить свои мысли по небесному, божественному руслу и ходить во свете, переходя от одного уровня света и силы к другому. Могли бы обращать грешников ко Христу и указывать неверующим и отчаявшимся яркую дорогу к небу. И когда закончится земное воинствование, они будут приняты в радость своего Господа. Молодым людям не следует приступать к важной работе проповедования Священного Писания и к чтению лекций по пророчествам Библии, если они сами как следует не уяснили для себя те важные библейские истины, которые пытаются объяснять другим. Им может не хватать общего образования, и поэтому они не всегда в состоянии принести то добро, которое могли бы сделать, если бы окончили хорошее учебное заведение. Невежество не сделает последователя Христа более смиренным или духовным. Истины Божьего Слова может лучше всего оценить интеллектуально развитый христианин. Христа лучше всего прославляют те, кто служит Ему разумно. Главная цель образования – помочь нам использовать данные Богом способности так, чтобы наилучшим образом представлять людям библейскую религию и способствовать прославлению Бога. Мы обязаны тому, кто дал нам жизнь, всеми доверенными нам талантами, и наш долг перед Творцом – развивать и использовать все, что Он верил нашему попечению. Образование должно дисциплинировать ум, развить способности и помочь нам разумно применять их, чтобы мы приносили пользу обществу и прославляли Бога своим трудом. Нам нужно иметь такое учебное заведение, в котором начинающие свое духовное служение могли, как минимум, научиться общим отраслям знания, и в котором они полнее овладели бы истинами Слова Божьего для настоящего времени. В наших учебных заведениях надо читать лекции по пророчествам. Люди, действительно имеющие хорошие способности, которые Бог мог бы принять и использовать в своем винограднике, получили бы огромную пользу, проучившись всего несколько месяцев в такой школе. Глава 2. Санитарная реформа. 10 декабря 1871 года мне снова было показано, что санитарная реформа – одна из отраслей великого дела, способная приготовить народ к пришествию Господа. Она также тесно связана с вестью третьего ангела, как рука с телом. Люди недостаточно серьезно относятся к закону 10 заповедей, но Господь не накажет его нарушителей, не послав прежде весть предостережения. Эту весть возвещает третий ангел. Если бы люди всегда исполняли закон 10 заповедей, следуя в жизни принципам изложенных в нем предписаний, то наш мир не находился бы сегодня под проклятием болезней, которые умножились подобно наводнению. Всякий раз, когда люди нарушают законы природы, потворствуя своему извращенному аппетиту и плотским похотям, они одновременно нарушают и закон Божий. Поэтому Богу было угодно, чтобы свет о санитарной реформе осветил нас, и чтобы мы поняли, какой грех совершали, нарушая законы здоровья и получая должное возмездие в виде телесных болезней. Все наши счастливые дни и дни страданий можно объяснить соблюдением или нарушением законов природы. Наш благий Небесный Отец видит плачевное состояние людей, одни из которых сознательно, но большая часть по невежеству нарушают установленные им законы. В любви и сострадании к роду человеческому Он посылает свет о санитарной реформе. Он издает свой закон, и нарушающие его будут наказаны, чтобы все запомнили законы природы и жили в согласии с ними. Он возвещает свой закон настолько отчетливо и понятно, что тот уподобляется городу, стоящему на холме. Все разумные люди могут понять закон, если захотят. И только умалишенные не будут нести ответственности за его нарушение. Разъяснять законы природы и убеждать людей в необходимости повиноваться им – это как раз та работа, которая сопровождает весь третьего ангела и готовит народ к пришествию Господа. Адам и Ева пали из-за неумеренного аппетита. Христос пришел в наш мир, выдержал злейшие искушения сатаны и от имени человечества победил силу чревоугодия, доказав тем самым, что человек тоже может победить свой аппетит. Как Адам пал через искушение аппетитом и потерял блаженный Эдем, так сыновья Адама могут с помощью Христа победить силу аппетита и благодаря воздержанию во всем вернуть себе Эдем. Незнание не может сегодня быть оправданием нарушения закона. Свет ярко светит, и никто не должен оставаться в неведении, потому что наставником человека является сам Бог. Все связаны перед Богом самыми священными узами долга внимать здравому учению и жить так, чтобы сохранять свое здоровье в наилучшем виде. Он желает, чтобы важная тема санитарной реформы все время находилась в центре внимания общества, чтобы общественное сознание начало глубоко исследовать этот вопрос, поскольку в противном случае люди со всеми их греховными, пагубными для здоровья и ослабляющими мозг привычками не смогут уразуметь священную истину, которая должна осветить, возвысить, облагородить их и приготовить к общению с небесными ангелами в царстве славы. Люди, жившие во времена Ноя, погибли от потопа, потому что растлились до нельзя вследствие потворства извращенному аппетиту. Содом и Гоморра были стерты с лица земли, ибо их жители удовлетворяли свои противоестественные вкусы, настолько притупившие ум, что они не понимали разницы между священными требованиями Бога и требованиями своего аппетита. Последний полностью поработил их, и они сделали столь свирепыми и дерзкими в своих гнусных мерзостях, что Бог не захотел дольше терпеть их на земле. Бог объясняет нечестие Вавилона его чревоугодием и пьянством. Апостол Павел наставляет церковь. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Послание к римлянам, 12 глава, 1 стих. Следовательно, люди не могут сделать свои тела святыми, потакая греховным страстям. Если люди не святы, они не готовы поклоняться Богу в духе и недостойны вечности. Если человек дорожит тем светом о санитарной реформе, который Бог по своей милости дает ему, он будет освящен истиной и приготовится наследовать бессмертие. Но если он пренебрегает светом и продолжает нарушать законы природы, то должен будет заплатить за это. Бог сотворил человека совершенным и святым, но человек отпал от своего святого призвания, потому что нарушил закон Божий. После грехопадения болезни, страдания и смертность среди людей стали быстро увеличиваться. Но несмотря на то, что человек оскорбил своего Творца, Божья любовь по-прежнему распространяется на род человеческий. Бог дает свой свет, чтобы человек понял, если он хочет быть совершенным, то должен исполнять естественные законы, по которым функционирует его организм. Поэтому человеку чрезвычайно важно знать, как нужно жить, чтобы его телесные и умственные силы и способности использовались во славу Божью. Человек не сможет представить свое тело в жертву живую, святую, благоугодную Богу, если в силу мирских традиций он покоряется привычкам, ослабляющим его физическую, умственную и нравственную энергию. Апостол добавляет: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Послание к Римлянам, 12 глава, 2 стих. Иисус, сидя на горе Елеонской, дал наставление своим ученикам относительно знамений, по которым можно будет судить о близости его пришествия. Он сказал: «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, когда вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Евангелие от Матфея, 24 глава, с 37 по 39 стихи. Тот же грех, который вызвал гнев Бога в дни Ноя, существует и в наши дни. Люди сегодня не просто едят и пьют, а объедаются и упиваются. Этот господствующий повсюду грех, потакание извращенному аппетиту и дурным вкусам, воспламенял страсти человеческие во дни Ноя и привел людей ко всеобщему растлению. Когда же их преступления достигли небес, Бог потоком смыл с лица земли всю нравственную скверну. Те же грехи чревоугодия и пьянства настолько притупили нравственное восприятие жителей Содома, что преступления доставляли мужам и женам, жившим в этом нечестивом городе, большую радость. Христос далее предупреждает мир следующим образом: «Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех, так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Евангелие от Луки, 17 глава, с 28 по 30 стихи. Христос здесь оставил нам самый важный урок. В своих проповедях Он никогда не поощрял праздность и своей жизнью давал пример каждодневного труда. Христос всегда прилежно работал, проявляя самоотречение, прилежание, настойчивость, предприимчивость и бережливость. Ему угодно было предупредить нас, как опасно ставить еду и питье на первое место в жизни. Он открывает нам, к чему приводит потакание аппетиту. Нравственная восприимчивость притупляется, и грех уже не кажется таким грешным. На преступления смотрят сквозь пальцы, и низменные страсти овладевают рассудком. В результате общего растления забываются добрые принципы и побуждения, и имя Божье хулится. Вот к чему приводит неумеренная еда и питье. Христос говорит, что перед тем, как Он придет во второй раз, именно эти пороки будут процветать на земле. Внемлют ли люди этому предупреждению? Будут ли они дорожить светом или останутся рабами аппетита и низменных страстей? Христос указывает нам более высокую цель, ради которой стоит трудиться, чтобы мы не думали только о том, что есть, что пить или во что одеться. Пища и питье потребляются в таком излишестве, а забота об одежде настолько поглощает все внимание людей, что эти пороки становятся наиболее примечательными грехами последних дней и являются одним из признаков скорого пришествия Христа. Деньги, время и силы, которые принадлежат Господу и которые Он нам доверил, тратятся на излишества в одежде, на деликатесы, ублажающие наш извращенный аппетит. А все это вместе взятое уменьшает жизненные силы и становится причиной наших страданий и разложения. Невозможно представить Богу наши тела в жертву живую, если они болеют и заживо гниют вследствие греховного самоугождения. Надо приобретать знания о том, как есть, пить и одеваться, чтобы наилучшим образом сохранить здоровье. Болезнь вызывается нарушением законов здоровья и законов природы. Наш первейший долг перед Богом, перед самими собой и перед нашими ближними – исполнять Божьи законы, которые включают в себя и законы здоровья. Если мы заболеваем, то становимся утомительным бременем для наших друзей. Мы не можем исполнять свои обязанности в семье и по отношению к нашим ближним. Когда вследствие нарушения законов природы мы преждевременно умираем, то приносим скорбь и страдания другим людям. Мы лишаем наших ближних помощи, которую могли бы им оказать. Мы лишаем нашей семьи утешения и поддержки, которые они вправе ожидать от нас, и мы обкрадываем Бога, не совершая во славу Его того служения, которого Он требует от нас. Не являемся ли мы в этом случае самыми злостными нарушителями закона Божьего? Но Бог всемилостив, благ и человеколюбив. Когда свет освещает тех, кто разрушил свое здоровье греховным самоугождением, и эти люди, облеченные в своем грехе, каются и просят о прощении, Он принимает их неполноценную жертву. О, каким же надо быть милосердным и сострадательным, чтобы не отвергнуть те жалкие остатки жизни, которую страдающий, кающийся грешник безбожно прожигал. По своей благости и милости Он спасает эти души, как бы из огня. Но какую все-таки жалкую и неполноценную жертву приносят они чистому и святому Богу. Благородные свойства их души парализованы вредными привычками в результате греховного самоугождения. Все их стремления извращены, а душа и тело изуродованы. Глава 3. Институт здоровья. Великое дело реформы должно продолжаться. Институт здоровья был создан в Батл-Крике, чтобы облегчать страдания людей, распространять свет, пробуждать интерес и любопытство к санитарной реформе и продвигать дело реформы вперед. Это учреждение основано на принципах, которые отличаются от принципов других институтов гигиены, работающих в нашей стране. Деньги – не главная цель, которую преследуют его друзья и организаторы. Они управляют этим заведением добросовестно, с религиозных позиций, стремясь прежде всего следовать принципам библейской гигиены. Большинство учреждений подобного рода основаны на других принципах. Они лечат богатых людей, идя на любые компромиссы, лишь бы заручиться их поддержкой и покровительством и получить побольше денег. Институт здоровья в Батл-Крике основан на твердых религиозных принципах. Его организаторы признают Бога истинным владельцем института. Врачи и их помощники обращаются к нему за советом и намерены всегда и со всеми поступать добросовестно в страхе Божьем. По этой причине институт стоит на надежном основании. Когда немощные и страдающие инвалиды узнают о принципах, которые исповедуют директора института, заведующие отделениями, врачи и их помощники, узнают, что все они имеют страх Божий, то чувствуют себя там более безопасно, чем в популярных мирских заведениях. Если бы люди, имеющие отношение к Институту здоровья в Батл-Крике, отступили от чистых, возвышенных принципов библейской истины и стали подражать теории и практике руководителей других заведений, где лечат только физические заболевания, да и то исключительно за деньги, если бы его организаторы не положили в основу своего труда возвышенную духовность, то на этом институте не было бы особого Божьего благословения. Богу угодно, чтобы данное учреждение максимально способствовало тому, чтобы представить Господу народ совершенный и приготовленный. Для достижения этого совершенства пациенты должны обрести физические и умственные силы, ибо только тогда они смогут по достоинству оценить возвышенные истины Слова Божьего и ощутить несовершенство своего нравственного характера. Им надо искренне стремиться к реформе, чтобы оставаться в дружеских отношениях с Богом. Религия Христа не должна отодвигаться на задний план, и от ее святых принципов нельзя отказываться ради того, чтобы заслужить одобрение определенного класса людей, каким бы популярным он ни был. Если понизятся нормы святости и истины, то замыслы Бога в этом учреждении не осуществятся. Но не следует обсуждать с больными отличительные черты нашей веры. Не надо без надобности перевозбуждать их теми пунктами истины, которые отличают нас от прочих людей, если только пациенты сами первыми не спросят об этом. Однако и в этом случае надо быть очень осторожными, чтобы не взволновать больного и не агитировать его принять нашу веру. Институт здоровья – это не то место, в котором надо открыто вступать в дискуссию по поводу тех пунктов нашей веры, которые отличают нас от религиозного мира в целом. В институте проводятся молитвенные собрания, в них могут принимать участие все, кто пожелает. Но в библейской религии есть множество тем, над которыми можно размышлять, не затрагивая при этом те пункты истины, которые отличают нас от других конфессий и могут вызвать возражения. Молчаливое влияние сделает больше, чем открытая полемика. Некоторые, соблюдающие субботу, считают, что во время наставления на молитвенных собраниях они должны говорить о субботе и вести третьего ангела, иначе у них не будет свободы выражения, но это свидетельствует лишь об ограниченности их ума. Больные, незнакомые с нашей верой, не знают, что имеется в виду под вестью третьего ангела. Если использовать эти термины, не объясняя их значения, можно только причинить вред. Мы должны встречать людей на их территории, но при этом нам вовсе не обязательно жертвовать хотя бы одним принципом истины. Молитвенные собрания станут благословением для больных, медперсонала и врачей. Короткие и интересные молитвенные встречи и общественное богослужение увеличат доверие больных к врачам и их помощникам. Нельзя допускать, чтобы медсестры не имели возможности участвовать в этих собраниях из-за работы, если только не возникает каких-то чрезвычайных обстоятельств. Они нуждаются в собраниях и должны получать от них удовольствие. Если организовать такие регулярные молитвы, больные будут больше доверять институту и скорее почувствуют себя в нем как дома. Таким образом, будет приготовлен путь для того, чтобы истина укоренилась в некоторых сердцах. Молитвенные собрания особенно интересуют людей, считающих себя христианами, и производят благоприятное впечатление на тех, кто еще не исповедует христианство. Укрепляется взаимное доверие друг к другу, предрассудки ослабевают и во многих случаях полностью устраняются. В результате у кого-то появляется желание посвятить субботнее богослужение. Вот там, в Доме Божьем, самое место для того, чтобы порассуждать об особенностях нашего вероисповедания. Там служитель церкви может объяснить важные пункты истины для настоящего времени и в духе Христа. С любовью и нежностью довести до сознания всех присутствующих необходимость послушания всем требованиям Бога, позволив истине убеждать сердца. Мне было показано, что можно было бы осуществить еще более грандиозную работу, если бы врачи были настоящими джентльменами, правильно мыслящими, имеющими высокую культуру и глубокое понимание всесторонней ответственности, ложащейся на врача. Врачи должны обладать недюжинным терпением, снисходительностью, добротой и состраданием, ибо эти качества понадобятся им, когда они будут иметь дело со страдающими инвалидами, многие из которых имеют не только больное тело, но и нездоровый ум. Нелегко найти идеально подходящих для такой работы мужчин и женщин, готовых трудиться согласованно, ревностно и бескорыстно на благо страждущих. Институту требуются люди, которые будут иметь страх Божий перед глазами, которые смогут обслуживать больных людей и пропагандировать реформу здоровья именно с религиозной точки зрения. Участвующие в этой работе должны посвятить себя Богу и не ограничиваться врачеванием конкретной болезни, как это делают мирские врачи, но быть духовными отцами, совершать служение для больных умов и указывать душам, больным грехом, на самое надежное лекарство умершего за них Спасителя. Те, кого постигла болезнь, страдают во многих отношениях. Они могут переносить физическую боль намного лучше, чем душевные муки. Многие терзаются от внутреннего чувства вины, и им можно помочь только с помощью принципов библейской религии. Когда к Спасителю принесли бедного парализованного и сильно страдающего человека, его дело казалось настолько неотложным и срочным, что не допускало даже минутного промедления, ибо смерть уже коснулась тела этого больного. Когда принесшие его увидели, что не могут подступиться ко Христу, поскольку его окружало множество людей, они тотчас разобрали крышу и опустили парализованного вниз вместе с постелью. Спаситель увидел и сразу же понял состояние этого человека. Он уже знал, что этот несчастный испытывает сильные душевные муки, куда более серьезные, чем его телесный недуг. Он знал, что расслабленный многие месяцы нес на себе тяжелейшее бремя по причине своих грехов. Толпы людей, затаив дыхание, ждали, как Христос будет лечить эту, казавшуюся такой безнадежной, болезнь. И с удивлением услышали слова из его уст: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Евангелие от Матфея, 9 глава, 2 стих. Это были самые драгоценные слова, которые только мог услышать больной страдалец. Ибо бремя греха так сильно тяготило его, что он не находил для себя ни малейшего облегчения. Христос поднимает бремя, жестоко угнетавшее этого человека: «Дерзай! Я твой спаситель! Пришел простить твой грех!» Как быстро начало розоветь бледное лицо страдальца! Надежда занимает место мрачного отчаяния. Мир и радость приходят на смену гнетущим сомнениям и беспросветному мраку. В душе воцаряется мир и счастье, и теперь можно исцелять страдающее тело. Далее мы слышим из божественных уст такие слова: «Прощаются тебе грехи твои, встань и иди». Когда больной предпринял усилие и напряг свою волю, его безжизненные, обескровленные руки стали двигаться. Начался здоровый кровоток по всем венам, свинцовый цвет его тела исчез, и бывший больной покрылся здоровым румянцем. Его ноги, долгие годы отказывавшиеся повиноваться ему, почувствовали приток жизненных сил, и исцеленный паралитик схватил постель и начал пробираться через толпу к своему дому, прославляя Бога.